Везде стремимся все исправить, нам надо, чтобы было по-нашему, именно как мы воспринимаем все происходящее. Вот наша ошибка. При этом разоряемся, раздражаемся, осуждаем окружающих, целые страны, целые народы, других президентов. Себя вот забыли осудить, свой грех осудить. То есть с обществом тоже надо примириться. Если в обществе нет справедливости, то бесполезно ворчать, бесполезно ругаться, бесполезно раздражаться. Маленькие пенсии. Можно ругать сегодня всех, правительство, парламент, президента, хоть кого. А давайте-ка вспомним, не заслужили мы этого с вами? Давайте грехи свои подымем, поставим вот так перед глазами. Вот всю эту мерзость вот разом взглянем за один раз. Представим вот эту тяжкую гору, которая завалила нас, задавила совершенно. Там не просто грехи, там масса смертных грехов. И мы что, после этого скажем, будем требовать, Господи, дай нам достойной жизни, что ли? Мы заслужили здесь жизнь на земле. Господь, наверное, тогда скажет так, ну раз ты мечтаешь о достойной жизни здесь, на земле, а о достойной жизни в вечности ты себя лишаешь. Вот своим этим ропотом ты выбираешь себе благополучие здесь и лишаешь себя благополучия вечного. Не может человек и то, и другое совместить. За двумя зайцами погонишься, вот видите, как бывает, ни одного бывает, и царство небесное потеряем, и здесь на земле благополучие все равно не достигнем, все равно не добьемся его. Если миром правит сатана, ну что нам удивляться, что так все творится? Что удивляться, что такие безобразия по телевизору показывают? Вот несколько человек возмущается, мы собираем подписи, отправляем президенту какие-то бумаги. Защитите нас от этого безобразия. Давайте поставим сейчас 1000 человек, вот любых первых, кто попадется нам, и спросим. И большинство из них скажет, что они довольны тем, что показывают по телевизору. А чего нам тогда удивляться? Они довольны. Основное число населения, основное число людей, живущих в России, довольны тем, что происходит, по тем безобразиями, которые творятся. Тогда, если из нас с вами есть 1% христиан, и мы свой голос каким-то образом пытаемся подавать, то в данном случае, если мы не раздражаемся, так ладно. А если мы при этом еще и согрешаем, то напрасно кричим. Мы не изменим ситуацию. Ситуация может измениться только одним образом. Как? В ответ на наше покаяние искреннее Бог поправит, Бог исправит. Каждый народ достоин своей власти, достоин своего правительства, своего президента. И того, что случается с нами, мы достойны. Вот если мы сами начнем исправляться, вот тогда начнет исправляться обстановка окружающая. А до этого пока роптать, унывать, огорчаться, оскорблять наших правителей просто бесполезно. Это первое. Второе является для нас грехом. С обществом и со всем происходящим вокруг надо примириться, как и с собой лично. Тоже примириться. Общество больно страстями, недостатками, злоупотреблениями, обстоятельствами частными и общественными. И вот со всем этим мы должны примириться. Не так примириться, что согласиться с этим и сказать, что мы тоже так хотим и одобряем. Примириться в том смысле, что перестать враждовать, перестать противиться, перестать унывать, перестать гневаться на это все и раздражаться. Перестать осуждать все это. Мы должны осуждать только грех. И в первую очередь должны грех свой осуждать. На себя должны смотреть. Вот наша главная задача. Увидим в себе грех, придем в состояние покаяния. С покаянием постепенно, с опытом покаяния обретает смирение. Постепенно, со временем, появляется у человека тот самый мир Христов, который после искренней достойной исповеди бывает и после причастия. Добродетель смирения получила свое наименование от рождаемого ею внутреннего сердечного мира. Смирение, приставку «с», отделяем, делаем предлогом, выделяем корень «мир». Получается что? С миром, да? Вот самое простое объяснение, что такое смирение, это жить с миром в сердце. Мир в сердце должен быть по отношению к Богу. Мы должны примириться с Богом, покаянием, признанием себя как грешников, признанием себя падшими, недостойными вечной жизни. Примириться нужно с окружающими людьми. Надо перестать с ними враждовать, перестать гневаться, завидовать, перестать мстить, перестать злословить, перестать учить. И примириться надо с самими собой. То, о чем мы уже с вами говорили. Вот что значит с миром жить в сердце. Вот что такое смирение. Когда имеем в виду одно успокоительное, радостное, блаженное состояние, производимое в нас добродетелем, то называем ее смирением. То есть смирение – состояние сердца. Состояние сердца. Чем оно сопровождается? Давайте еще раз повторим. Как говорит нам Святой Отец? Успокоительное, радостное, блаженное состояние. То есть ничего там нет такого сверхъестественного, прыжков, скачков, восторгов каких-то, особых каких-то впечатлений. Это мир, мир, состояние спокойного сердца, когда страсти начинают отступать, перестают мучить и терзать человека. Вот первое проявление мира сердечного, как мы уже с вами сказали. Так вот, это состояние называется смирением. А когда же хотим сказать вместе с состоянием, указать и на источник этого состояния, откуда оно берет это состояние, смирение? Вот правильных понятий, да? Вот смиренно-мудрие. То есть вначале мы приобретаем смиренно-мудрие, правильное знание о Боге, о человечестве, о самих себе, а потом постепенно из этих правильных знаний складывается правильная жизнь. Жизнь по заповедям. И через некоторое время, если все идет верно, появится в сердце первое ощущение вот этого самого смирения, мира сердечного. Христос нам возвестил: «Научитесь от меня, яко кроток есть, смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Мы должны научиться кротости и смирению. От кого? От самого Христа. Как должны научиться? Не только изучая Евангелие теоретически и вот на занятиях, а как? Принимая его в себя, в свое сердце. Практически это значит причащаясь Христа, соединяясь непосредственно со Христом. Если Христос явится в нашем сердце, то это смирение будет действовать изнутри нашего сердца. И мы впервые будем понимать, что это такое, как оно действует. Сам я не могу родить это состояние смирения. Это действие Божье. Это добродетель Христова, высшее. Это его свойство, Христа, это его нрав, это его характер. И если я имею свой дурной характер, то он может исправиться исповедью, покаянием чистосердечным, а потом другое состояние смирения появится, если только войдет в сердце Христос. Только Он, действуя изнутри моего сердца, может научить меня смирению. Только Его силой, Его благодатью я могу стать смиренным, совершать смиренные поступки. И что мы после этого обретем? Как Он нам говорит? И обрящите покой душам вашим. Вот этот покой и есть мир. Тот самый мир, к которому мы все стремимся, только ищем не там. Естественно, не находим. Находим только разочарование, горечь одну и печаль. Потому что ищем не во Христе себе мира и покоя, а ищем в деньгах, в забавах, в заботах, в суете, в работе. Никакого покоя там найти нельзя. Одно расстройство. Смиренно-мудрие есть образ мысли человека о себе и о человечестве, внушенный и внушаемый божественной истиной. Самомнение есть горестное и пагубное самообольщение, есть убийственный обман, которым обманывает себя ослепленное человечество и которым обманывают его демоны. Вот противоположность смирению, смиренно-мудрию, есть самомнение. Вот от этого самомнения мы исходим, когда совершаем грехи. От этого самомнения мы считаем, что у нас свои понятия, свои правила, свои принципы, которые мы не хотим отменять, по которым мы и хотим жить. Этому нас и научает сатана, этим он нас и губит. Там не будет евангельских заповедей, или они будут хитро так замаскированы, что будет яд в красивой обертке. Ведь нам сатана может предложить исполнять заповедь тогда, когда ее нельзя исполнять. Видите, какой он тонкий, опасный враг. Вот у нас с вами есть заповеди, например, две противоположные. «Почитай родителей своих, и сам почитаем будешь, и да продлятся дни твои на земле». А в Евангелии найдем как будто бы противоположные слова. «Тот, кто не возненавидит отца и мать и прочее, тот недостоин меня». И вот тогда, когда мне надо первую заповедь исполнять, сатана мне предлагает вторую. Когда надо вторую исполнять, он мне обязательно подсунет первую и поможет ее исполнить. Видите, какой хитрый враг. Он-то лучше нас с вами знает Священное Писание. Он лучше нас с вами имеет вот эту самую хитрую, тонкую рассудительность, как сделать так, чтобы нас погубить. А мы с вами рассудительности не имеем, не ищем ее. Ум свой не очищаем от заблуждений своих. И, конечно, с легкостью попадаемся. Давайте некоторые качества смиренно-мудрия, которые рождаются в человеке, назовем. Воспоминание о смерти. Неприятное воспоминание. Но неприятное же. Вот видите, некоторые христиане уже говорят, ну почему? Видите как, тихо и спокойно, ну почему? А действительно, ну почему неприятно это? Мы же сами должны понимать, что рано или поздно все абсолютно умрем. Все. Ни один человек не ушел никогда еще от смерти. Всех нас ждет вот этот вот конец, вот этот финал. Но мы должны к нему быть готовы не страхом от ожидания, а страхом благочестивым. Мы должны готовиться к смерти, как к суду Божьему. Смерть – разлучение души от тела. Происходит очень болезненно, происходит очень тяжело и даже страшно для нас. Страшно, когда другие умирают. В 1000 раз страшнее умирать самому. Но это все не должно лишать нас памяти смертной. Бояться животным страхом не должно нам этого. Мы должны помнить, что после смерти на 40-й день будет суд Божий. Этот частный суд Божий определит мою, по всей видимости, уже вечную участь. И после смерти уже ничего не исправляется, ничего. Покаяние не действует, слезы бесполезны. Наступает период отчаяния, страшных невыносимых страданий, от которых никуда душа уже не может уйти. И избавиться и привыкнуть к ним она тоже не может. Вот к этому нужно готовиться больше, вот об этом больше переживать. У некоторых старушек, благочестивых, которые прожили жизнь с верой, можно услышать такие слова перед смертью. Она говорит: «Так умирать-то что, вроде не страшно. Вот как на суд-то я явлюсь Божий». Видите, какая мудрость? Какая простая человеческая, вот такая народная мудрость, с которой она родилась, которую ей передали родители, с которой она прожила всю жизнь. Но сейчас она приходит к порогу вечности, и она так переступает этот порог. Не сама смерть ее страшит, а страшит суд Божий, который ждет сразу же впереди, через 40 дней. Так вот, смиренный, или качество смиренномудрия, воспоминает о смерти, и это воспоминание сопутствует ему на пути земной жизни, наставляет его действовать на земле для вечности. Вот эта память о смерти, память о суде Божьем, заставляет нас действовать для вечности, не для сиюминутной выгоды, потому что если мы ставим во главу угла вот сегодняшнюю нашу выгоду, какое-то материальное благо, то мы запросто ради него нарушим заповедь. И когда мы думаем о вечности, то заповедь мы не будем нарушать, даже если лишимся этого блага, даже если его не приобретем. Так? Или какого-то наслаждения. Желает душа наслаждения, но оно может быть достигнуто только вследствие нарушения заповеди. И человек не может устоять. Наслаждение его больше привлекает, сильнее его тяготит. И он впадает в это наслаждение. Но заповедь Божия нарушена. Совершен смертный грех. Значит, о вечности человек в этот момент не думал. Думал об удовольствии, думал о наслаждении. В результате обрек себя на вечную муку, присовокупил себе вечную смерть. К тому, что уже было, еще добавил. И что чудно, самое действие его воодушевляет, вот этой памяти о смерти, воодушевляет особенную благотворностью. Вот это вот самое для нас непонятное. Вот благо для нас тогда, когда мы помним о смерти. И вот этим благом мы будем руководствоваться в жизни, вот этой памятью. Если мы будем с памятью этой жить, тогда это будет для нас состояние благостное, вовсе не страшное, вовсе не уничтожающее нас, не вводящее нас в уныние, а готовящее нас к отчету перед Богом, к вечности. Смиренно-мудрый действует для добродетелей, а не по побуждению страстей, и не для удовлетворения страстям. Значит, какие у нас побуждения? Ради чего мы делаем? Ради добродетели, ради заповеди. А тот, кто не имеет смирения, тот будет действовать ради страстей. Смиренно-мудрый видит себя ничтожную пылинку среди громадного мироздания, среди времен, поколений и событий человеческих, протекших и грядущих. Так, маленькая ничтожная пылинка, творение Божие, тварь. Маленький-маленький немощный человек. Вот мы с вами гордимся, задираем нос, требуем чего-то от кого-то, научаем, поучаем, грубим, злимся, добиваемся чего-то своего. Но на самом деле, посмотрите, что мы из себя представляем. Для нас достаточно малейшие неприятности, и жизнь наша может остановиться в одно мгновение. Маленький какой-то там капиллярчик забился в головном мозге. Все. Ну как просто это все, как мало нам надо. Давайте нас лишим дыхание на 2-3 минуты. И все. Вот вся наша гордость. Лишим нас питания на неделю, воды лишим. Лишим нас зимой отопления в наших больших домах, квартирах городских благоустроенных. Куда мы побежим? Вот такие мы немощные, в такой мы зависимости находимся от окружающего мира, от природы, от других людей. А гордимся, а думаем, что такие самобытные, самосущные, ни в коем и ни в чем не нуждаемся. Вот такие всплески безумной гордости в нас бывают. Забываем о своем ничтожестве. Ум и сердце смиренно-мудрого способны принять божественное христианское учение и непрестанно преуспевать в христианских добродетелях. Вот только смиренный может принять учение Христово, или только тот, кто ищет смирение. А гордый никак его не принимает. Гордый признает заповеди евангельские, отвергает их, они непонятны. Ум отказывается их воспринимать. Это какая-то вражда, это какая-то беда, это только для безумных. Господь и говорит, избрал не мудрых мира сего, потому что мудрецы, гордецы не могут принять этих заповедей. И тот, кто считает себя зрячим, в самом деле слеп и не примет Христа. А вот слепые прозрят, слепые будут видеть. Тот, кто считает себя немощным и грешником, тот увидит истину, тот примет истину. Вот как наоборот получается по-божьему. Ум и сердце смиренно-мудрого видят и ощущают падение природы человеческой и потому способны признать и принять Искупителя. Об этом мы говорили чуть раньше. Смиренно-мудрый не видит достоинств в падшей природе человеческой. Оно созерцает человечество как превосходное создание Божие, но вместе созерцает и грех, проникший во все существо человека, отравивший это существо. Смиренно-мудрый, признавая великолепие создания Божие, признает вместе и безобразие создания, искаженного грехом. Оно постоянно сетует об этом бедствии. Вот как православие говорит о человеке. Человек – это образ Божий. И образ Божий прекрасен. Но этот образ Божий повредился ядом греха, растлился, развратился, изуродовался. И человек православный, по смиренно-мудрым понятиям, он видит это повреждение и в себе, и в окружающих людях. И поэтому сочувствует и сострадает и своему состоянию погибели, и другим людям. А вот гордый не видит этого повреждения, не видит этой поврежденной грехом природы и считает себя святым, чистым, самодостаточным, самодовольным. Говорит человек, это звучит гордо, человек с большой буквы и прочие такие вот понятия, которые нам с вами прививали в предыдущей жизни. Смирение смотрит на землю, как на страну своего изгнания, и стремится покаянием возвратить себе небо, утраченное самомнением. Земля, на которой мы живем, это место нашего постоянного пребывания. Это гостиница, в которой мы с вами поселились на краткое совершенно время. Для кого сколько лет? Кто 60, кто 70, кто 80 проживает? А кто и дня, может быть, не может прожить здесь, в этой гостинице, во временной? И вот мы так и должны относиться к земле, как к месту временного нашего пристанища. Если мы ее полюбим больше, чем небо, к которому мы должны стремиться, то мы никогда туда не попадем. Мы попадем после вот этой гостиницы на вечную муку уже в ад. Если мы здесь, находясь в гостинице, полюбим свое Отечество, а что наше Отечество? Небо, Царство Небесное. Если мы будем к нему стремиться, то у нас есть та надежда. Если пойдем правильным путем, есть шанс. А в противном случае, конечно, угодим в недра земли, в вечную муку. Так вот, смиренно-мудрый признает землю и жизнь свою здесь на земле как местом изгнания, местом скорби, местом печали, которое дается нам на время, чтобы мы могли осознать свое повреждение, свою погибель, чтобы мы могли увидеть свои страсти, раскаяться во грехах, побороться со своими страстями и через покаяние обрести опять небо, обрести опять вечность. Ну вот, собственно, все, что я хотел сегодня рассказать. Какие есть вопросы? Смирение перед нашими ближними, да? Вот этот вопрос уж очень такой сложный, по той причине, что мы, взрослые люди, считаем так, что если смирение мне и предписано, верой моей, то смиряться я должен перед заповедями, перед Богом, перед священником, ну, на худой конец, перед начальником на работе, так заповедь мне говорит. Но уж перед равными я тоже, может быть, буду смиряться, да? Потому что положено ближних любить. Но вот когда перед нами встают наши дети или люди низшие нас по должности, по званию, по чину, тогда мы сразу забываем о смирении. Вот это вот самая печальная наша ошибка. Забывая о смирении перед ближними, которые ниже нас, мы забываем о самом смирении. Мы тогда уже не смиренны. И вот самое сложное смирение – это, скорее всего, то, когда перед нами стоят наши дети. Дети – которые порой непослушны, грубы, ведут себя неприлично, ведут себя недостойно, требуют от нас того, чего они вовсе не заслужили, требуют того, чего мы не можем дать, а они все-таки требуют. И вот в этом смысле смирение для нас очень важное состояние. Если мы ищем христианского смирения, то не должны забывать его и в этой ситуации. Даже тогда, когда этого смирения от нас требуют наши дети. Это смирение должно быть разумным. Разумным. Оно должно быть рассудительным. Дело в том, что если кто-то из ближних, даже если это дети, требует от нас чего-то, что является грехом, мы не должны этого делать. Мы должны отказаться от греха, от нарушения заповеди. Но мы должны иметь такую определенную мудрость и рассудительность, чтобы не устроить скандал, чтобы не устроить шум, чтобы на грех не ответить грехом. И вот тогда, когда требования наших детей несправедливы или требования греховные, мы можем обойти эту ситуацию очень как-то кротко, смиренно и тихо. Мы можем совершенно спокойно отвечать: это невозможно. Вот то, что ты сейчас хочешь, это невозможно. И дальше уже все, что угодно может быть. И крики, и скандалы, и обещание уйти из дому, и хлопнуть дверью, и даже обещание каким-то образом повредить себе телес со стороны детей. Что угодно может придумать сатана, но в данном случае нужно проявлять смирение, оставаться с миром в сердце. Нельзя разорять свой собственный внутренний мир, даже если дети несправедливы, даже если дети в этот момент грешат. Вот наши дети – это наше зеркало. Много раз мы об этом уже говорили. Если мы в детях видим какие-то ужасные проявления, то из состояния мира мы не должны выходить. Большинство матерей так считают: ну вот я-то сейчас буду спокойный, а ведь он-то грешит, вот как он-то будет спасаться? Значит, у ней мысль какая? У матери или у отца в этот момент? Надо ему запретить грешить, да? Надо уберечь его от греха. Значит, надо немедленно связать его, заорать на него громким голосом, насилие какое-то применить, чтобы ребенок перестал грешить. Ну, например, перестал кричать, капризничать, требовать чего-нибудь для себя или ругаться. И вот на грех мы отвечаем грехом. И в этом как раз же смирения-то никакого и не видно. Если бы мы сохранили терпение, сохранили бы в сердце мир, то получилось бы дальше следующее. Гордость побеждается только смирением. Сатана, как начальник гордости, может быть побежден только одним – смирением и кротостью. Если от нас требуют чего-то не того, тогда мы должны оставаться кроткими, смиренными и терпеливыми. Нельзя расстраивать свое сердце, нельзя выходить из состояния этого внутреннего мира. Нужно терпеливо переносить с кротостью и смирением все эти нападки, все эти претензии, оскорбления и прочее. И только так мы можем победить сатану. И если мы останемся в состоянии мира, то бес через несколько минут обязан будет оставить, например, нашего ребенка, которого он заставил сейчас вот так себя вести. Он обязан будет его оставить, потому что смирение призывает Бога на помощь. А Бог всемогущ, как огонь, который приближается к бумаге, в одно мгновение сожжет ее. Так и бесы разбегаются от приближения Божьего, от присутствия Божьего. И если мы будем смиренны, то мы помним, Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Если мы мир не потеряли, терпеливо и спокойно переносим вот всю эту самую сцену, терпеливо и спокойно объясняем, если нас слушают, или перестаем объяснять, если уже не слушают, только орут. Просто терпеливо молчим и молимся: Господи, не оставь. Господи, дай мне терпение перенести вот эту вот безумную нападку. Дай мне терпение и сил не обидеться на него. Дай мне терпение не заорать в ответ. Дай ему разуму остановиться. И вот как только мы это будем повторять усердно и искренне совершенно, так через некоторое время Бог явится совершенно очевидным образом тем, что чадо, которое только что вопило и орало в истерике, успокоится. Потому что бес его оставит. Потому что не выдержит присутствие Божие, в котором будем находиться мы, то есть в состоянии смирения. И вот, собственно, если этим руководствоваться, то множество проблем в семейных отношениях, в воспитании детей можно как раз избежать. Они станут не всегдашним нашим спутником. Вот если один, второй, третий, десятый раз таким образом поступать, то постепенно бесы, видя, что нас так невозможно ввести в грех, они перестанут использовать такой способ. Если они через наших детей будут добиваться того, что мы будем впадать в состояние греха, будем орать. Если нас не слушают, будем еще громче орать. Если еще не слушают, будем бить или там наказывать, то грехи мы плодим, их больше и больше. Для бес как раз это и надо все. Он регулярно будет провоцировать вот эту вот ситуацию. Всегда. И до всегда будет добиваться успеха. Если мы раз, второй и десятый покажем, что здесь бесу не успеть, бес не введет нас в состояние греха, тогда он не будет больше использовать этот способ, он будет искать другой способ. Потому что давать ему побеждать себя много раз, это значит заслуживать нам венцы, победные венцы, награды заслуживать от Бога. А это он тоже не хочет. Его задача, чтобы мы грешили, а не чтобы спасались. Если мы побеждаем грех смирением и терпением, не злимся, не кричим в ответ, не раздражаемся, значит, мы заслуживаем награды от Бога, например, прощение каких-то грехов. Это бесам невыгодно. И дальше они нас вот в подобной ситуации уже не будут вводить в грех, потому что видят, что бесполезно. Если и будут опять пытаться спровоцировать, проверяя, а не забыл ли я, не сорвусь ли я в этот раз, то надо держаться и стоять твердо, все-таки не впадать в состояние огорчения, раздражения, уныния или отчаяния. Вот так проявляет смирение перед ближними, даже которые ниже нас по званию, по возрасту или по должности. Смиренное, терпеливое, кроткое отношение. Вот такое отношение к своим подчиненным, удивительное отношение, которое не понимали окружающие, было у царя, последнего царя Николая II. Вот тогда, когда он видел в своих подчиненных какую-то дерзость, грубость или даже ложь, он терпеливо продолжал выслушивать человека, не прерывал его никогда. Терпеливо выслушивал, но они замечали, внимательно замечали, что он как бы смотрит на них, а фактически не на них смотрит, а внутрь себя смотрит. Вот в его ясных голубых глазах обнаружилось, что он не видит практически человека и не хочет осуждать его за эту ложь, скажем, которую он сейчас пытается добиться своего. Смотрит в себя. И вот эти слова уже не влияли на него. Он в этот момент, надо предполагать, что молился искренне. И молился о себе, чтобы не взорваться, чтобы не наказать его. Молился о подчиненном, который взорвался и не видит, и не знает веры. И после того, как он выслушивал этого человека, он принимал то единственное решение, которое должен был принять. То есть так, как надо было поступить по справедливости. Не принимая во внимание ту ложь, которая была совершенно очевидна. То есть не человеку угодничал. Смирение заключается не в том, чтобы угодить человеку при любых обстоятельствах, чтобы исполнить его прихоть, чтобы этим самым избаловать подчиненных или своих детей. А смирение заключается в том, чтобы терпеливо и спокойно проводить ту линию, которую нам надо проводить. Если это начальник, то значит линию, которую положен проводить начальник. Если это родитель, отец или мать, то линию по воспитанию своих детей терпеливо и спокойно проводить, не обращать внимания на те всплески безумия, которые бывают со стороны детей, потому что мы им это все засеяли, мы им все это подарили, этого не может в них не быть. Но исправлять надо кротостью, терпением и смирением, сначала исправив это в себе. Когда победим это в себе, научимся бороться с собой, тогда только можем спокойно, терпеливо перенести это все от наших детей, тогда только примером своим можем показать образец. Образец кротости, терпения и смирения по отношению к нашим детям. Они, как связанные с нами духовно, они будут очень быстро начинать нам подражать. Подражание свойственно детям. Даже если дети уже не ребеночки маленькие. Если эти дети уже и в 15, 16, и в 20 лет. Но если они еще живут с нами рядом, зависят от нас, в нашей семье, они легко будут нам подражать. По естеству, по природе. И через некоторое время увидим, что если мы, конечно, будем жить с Богом, в церкви, с исповедью, с причастием, с регулярным, мы видим, что и в них будут начинаться перемены. И им уже не захочется после этого кричать, требовать чего-то своего, капризничать, настаивать на чем-то своем или рваться к греху. И достаточно бывает слова одного родительского, чтобы ребенок остановился и одумался. А до этого надо было кричать не знаю сколько, голос срывать, пугать не знаю чем, и то он не останавливается. Если мы применяем такие методы несмиренного воспитания, то мы только усугубляем, ухудшаем положение. Мы можем криком взять, силой можем взять один раз, но это действует день, два, три, неделю, у кого сколько. Потом возвращается все обратно, да еще и с большей силой, на большую беду еще толкают. Когда мы кротостью, терпением и смирением, путь трудный, долго достаточно идет, нужно терпение, нужна вот такая борьба, но победа обязательно будет. Потому что здесь будет с нами Бог. Наказание не потом появилось. Ну, в смысле, человек узнал о наказании не потом. Человек знал о том, что с ним случится, заранее. То есть Бог предупредил человека, что если вот вкусишь запретный плод, в тот же день умрешь. То есть Бог поступил по нашим понятиям честно. Он предупредил о последствиях. Да? Но в то же время Бог не хотел а сделать нас безумными, несвободными, как живот. Он хотел нас сотворить по своему образу, дал нам разум и свободу, чтобы мы могли каждый раз выбирать, что мы хотим, то и делать. И вот если бы человек выбирал по своему хотению, желанию, жизнь с Богом, вечность, исполнение Божьих заповедей, так бы оно и было. И до сей поры. А вот если человек выбрал противоположное по научению сатаны, сатана его соблазнил, сказал, съешь и будешь как Бог. Ему понравилась эта затея человеку. И человек посчитал, что стать Богом это очень хорошо и как просто. Яблоко съел, уже все, ты уже как Бог. И не нужен тебе твой Бог-творец, и не важно, что он там наговорил, так ведь умрем же. Сатана говорит, нет, не умрете. Кому человек поверил? Разве Богу, своему Творцу? Нет, поверил сатане. И вот результат. А? Конечно. Если Бог всемогущ, если сатана – это бывшее творение Божие, бывший архангел, который во всем и полностью зависит от своего Творца, который не самосущный, не самовластный, не всемогущий, то одного дыхания Божьего, это условно так говорится, дыхание, потому что для нас сделать вдох или выдохнуть – это очень просто, как бы несущественно, да? Так вот, для Бога несущественно упразднить всякое зло во всем мире. В одном мгновении. Как Он сотворил мир, вот, без всякого труда, с полной легкостью, так и свернуть обратно Богу мир тоже никакого труда не представляет. Или в этом мире сделать то, что хочет, опять никакого труда. Например, уничтожить зло. Но мы уже говорили, что если Бог уничтожит в одно мгновение зло во всем мире, то мы, как носители зла, также должны будем быть уничтожены. По этой самой причине, то, что Бог сотворил, Он и наделил свободой, Бог дает возможность свободным, разумным личностям, нам, определяться так в жизни, как мы хотим. И если мы добровольно хотим теперь принять искупительную жертву Христа, то она на нас подействует. И если не хотим, мы ее отвергаем. Первородный грех заключается в том, что нарушена Божья заповедь, причем Бог предупреждал, что при нарушении этой заповеди человек впадет в состояние вечной смерти, умрет. И вот сам грех заключается в нарушении заповеди, а последствия греха ужасны. Вместо Бога вечной жизни в человека вошел сатана, вечная смерть. Вот такое произошло отравление, искажение. Изуродовалась человеческая природа, и теперь человек не знает Бога, не может иметь в себе Бога. А Бог есть вечность, благость, любовь. Вот этого всего мы лишились. Лишились вечной жизни, приобрели вечную смерть. Были в неизреченной благости Божьей, приобрели себе скорби, беды, неприятности здесь на земле, приобрели смерть, приобрели страдания. Все, что мы сейчас с вами испытываем, скорби, беды, неприятности. Были в непрестанной любви Божьей, получили вместо любви Божьей, неизреченной, получили гнев и ненависть сатаны, который так нас ненавидит, что любыми путями хочет нас заставить согрешить, чтобы заполучить нас, как свои законные жертвы, в ад, на вечную муку. Вот какие страшные, потрясающие последствия. И человек изгоняется из рая, и на земле теперь природа вся потрясается, и мир весь изменяется, искажается. И вот то, что мы сейчас видим в мире, это вот все последствия первородного греха. До совершения греха? Тогда бы это было нарушением свободы человека. Бог специально, Бог мог не посадить эту яблоню в райском саду. Вот яблоня запрещенная, ее Бог мог не посадить вообще. Тогда бы человеку невозможно было нарушить заповедь. Со всех деревьев кушай, и Адам бы вкушал. Так бы сатана никак не соблазнил человека. Но вот Бог специально насаждает это древо, одно единственное во всем большом раю, с которого запрещает вкушать плоды. И причина того, что Бог это древо насадил и запретил с него вкушать, причина в том, что Бог подтверждал, человек, ты существо свободное. Я тебе наделил разумом и свободой, и ты можешь теперь выбирать то, что ты хочешь. Или пребывать со мной, с благим, любящим, бесконечным, вечным Творцом, либо, если нарушишь заповедь, умрешь. И вот человек выбрал второе. Сатана этому поспособствовал. Вот вся трагедия вот так и разыгралась. Но причина в нашей свободе. А Бог в подтверждение свободы дал вот это самое дерево. Одно единственное. Если бы этого дерева не было, тогда бы свободы не было. Человек бы не смог реализовать право свободы. Тогда бы разум был не нужен. Тогда бы никакого образа Божия в человеке не было. Тогда бы это был зомби или какой-то компьютер со своей программой. И все. Нет, нет, нет. Смотрите, например, Бог бы хотел сейчас нас всех спасти, вот всех, вот сидящих здесь, вообще всех людей, живущих в мире. Хотел бы всех ввести в Царство Небесное. Но поскольку мы не хотим этого, Он насильно нас туда не гонит. Бог ради нас всех принес себя в жертву, Христос, Сын Божий. Тот, кто принимает эту жертву, действие этой жертвы распространяется на человека. Грехи прощаются, открывается для такого человека Царство Небесное. Церковь на земле еще действует до этого, для человека. Для того, кто не принимает Христа как своего Спасителя и Искупителя, насильно эта жертва не действует. Не действует. Бог сохраняет нашу свободу до самого конца. Образ Божий в нас, данный самим Творцом, сам Творец уважает. Не отбирает его у нас. Ни свободу, ни разум. И мы до последнего дыхания с вами руководствуемся своей свободой и разумом, горьким сожалением руководствуемся на вред себе, в погибель. Вот так каждый грех – это разум и свобода, проявленные себе во вред. И все, что касается покаяния, исправления жизни, соблюдения заповедей, изучения веры, это все разум и свобода, использованные во благо. Вот животные так не могут. У них ни разума, ни свободы нет. Они не будут судиться Богом. Для них нет ни ада, ни рая. А мы с вами созданы по-другому. Для вечной жизни, для благости, для общения с Богом. А обрели себе, к горькому сожалению, противоположное.
Бог не все любит. Бог заранее сказал, не все любит. Обратись к фараону, попроси.
Чтобы он отпустил народ.
Да. Фараон отказывает. Он заранее говорит.
Так.
После этого он наказывает.
Да. Непонятно, почему они происходят, да?
Но он сам определяет, да, что правда не знает, потом он наказывает. Если
он понятно. Непонятно, почему. Вот заблуждение заключается в том, наше неведение заключается в том, что Бог не потому говорит, что фараон поступит так, что он запрограммировал фараона или приказал ему. А Бог потому так говорит, что знает наперед, как поступит фараон. Вот и все. Бог здесь использует свое свойство предведения. Бог ведает наперед, знает в точности наперед, что случится. Он знает и прошлое, и настоящее, и будущее одновременно. И поэтому, когда Бог предлагает Моисею пойти и попроситься, то он знает уже Бог, что фараон откажет, и знает состояние сердца фараона, почему он это делает. Он знает, что мнение всего народа, египетского, совпадает с мнением фараона, потому что очень выгодно было держать вот этот народ в плену, в рабстве. Они же не свободны, они рабы, и им поставили очень серьезную задачу, работу, делать кирпичи, из которых был построен почти весь Египет. Видите, сколько работы они там делали? Выгодно ли отпускать таких рабов? Ведь эту работу надо будет делать тогда самому египетскому народу. Поэтому фараон отражает мнение всего народа, и поэтому наказание получает, конечно, весь народ. И потом второй закон действует, мы должны его помнить. Если царь согрешит, то народ исправить не может. Такова сила и роль царя в обществе. И вот здесь решение фараона навлекало гнев Божий действительно на весь народ. Потому что фараон представлял целый народ. На весах здесь будет царь, а здесь будет народ, то чаша с царем перетягивает. Такова ответственность царя перед Богом за свой народ. И вот Бог только потому говорит, что он откажет, что он знает наперед, как поступит фараон. И поэтому и говорит, давая шанс, кстати, давая шанс фараону, используя свою свободу и разум, одуматься. Казни все сильнее и сильнее одна за другой. Вот по нашему понятию, если мы один раз получили шишку, второй раз еще больнее, третий раз еще больнее, нам бы надо было подумать, наверное, что-то не то делаю, да? Остановиться и изменить свое мнение. Вот фараон так не делает. Его упрямство, его гордость так сильны, что он не видит в этом действии Божьего промысла. Он не понимает, что это Бог хочет, Творец, всемогущий Бог, хочет вывести свой народ из рабства. И противится уже не Моисею, не народу, противится Богу. И поэтому карающая рука Божья дает, постепенно усиливая казни, дает каждый раз фараону одуматься, принять правильное решение. Но тогда, когда уже никак он не может это сделать, тогда уже последние тяжкие казни постигают его, фараона и весь народ. То есть Господь показывает здесь свое милосердие как раз, шаг за шагом пытаясь убедить. Одумайся, человек, поступи правильно, как то требуется, как хочет Бог. А мы все наоборот, мы все поперек. И вот эту гордость, конечно, рано или поздно Бог исправляет уже жестокими казнями. Так. По теме смирения еще есть какие-то вопросы? Нам сказано о добродетели терпения, что она предшествует всем другим добродетелям. Ни одну другую добродетель человек не может приобрести без добродетели терпения. Без терпения ничего не удается, ни пост, ни молитва, ни исполнение какой-либо заповеди, потому что они очень трудны и нужно серьезное настоящее терпение, упражнение в них. Ни чтение духовной литературы не дается без терпения, ни стояние на службе, ничего. Поэтому если мы будем упражняться в терпении, начиная с простых дел христианских, пост, молитва, бывание в храме, подготовка к исповеди, чтение духовной литературы, священного писания, все труд достаточно серьезный труд. Поклоны земные, раз это не труд, человек сделает 10 земных поклонов, порой же, говорит, спина болит, шея устала и хочет бросить. А другой делает до изнеможения земные поклоны, падает пластом на полу, и вот только в этот момент страсть его оставляет. Вот такая борьба, основанная на терпении, как раз и необходима. Потому что если после 5 или 10 поклонов Господь нас избавит от страсти, то мы с этой страстью соединимся через 5 или 10 минут ровно. Мы против нее не поборолись, мы не доказали, что мы ее ненавидим, мы продолжаем ее любить. А мы должны проявить свою ненависть к страсти в том, что бороться должны против нее до изнеможения, до кровавого пота, или, как у святых сказано, как Господь говорит, дожди кровь и прими дух. То есть до пролития крови. Крови в прямом и в переносном смысле слова. В прямом смысле иногда действительно святым приходилось кровь проливать, а в переносном смысле то, что такие страдания, такое мучение, такая мука, такая борьба, что как будто бы действительно кровь течет. Кровь течет из тела человека или из сердца человека, из духовного сердца человека. Вот так если бороться со страстью, то победа близко будет у человека. А если вяло с ней бороться, как раз и ненавидеть ее, и тут же ее любить одновременно, и отступать от нее, то есть делать шаг вперед, наоборот, а потом 2 шага опять назад делать. Вот в этой игре мы никогда не будем победителями, потому что сатане-то только это и надо. Его задача не выпустить нас сделать первый, второй и третий шаг. Его задача, чтобы мы делали вид движения, он нам дает шагнуть вперед, не мешает. Он прекрасно знает, что потом легким движением, невидимым, толкает нас на шаг назад или на 2 шага назад. И мы думаем, что что-то делаем, а фактически никакого движения нет. Вот тут ему в этом состоянии болота такого теплого держать нас очень удобно. Вот мы так все и страдаем, как христиане, что на словах каемся, и вроде бы в храм приходим, и свечи ставим, и что-то читаем, и как-то даже пытаемся читать молитвы, и какие-то заповеди даже пытаемся исполнять. Но вот движений вперед никаких нет. Потому что страсти, в которых жили, так в них и хотим жить, так их и любим. А борьбу с ними настоящую не хотим вести. А без этого победы не бывает.
Спасибо. Вот на службе я в особенности. Вот у меня будет нетерпение, а мысли получают. Так это вот вы про это говорите,
Бог? Ну, наверное, это. Вот недавно один из братьев сказал так, что первоначально он год уже ходит в храм. Как только я начал ходить в храм, я, говорит, легко выстоял все службы. Стоял как камень, столб, говорит, встал, стоять себе, говорю, и стою. 3 часа, 4 часа, проблем нет. Вот год прошел, как у него понятия начали меняться, несколько понятия. Еле-еле, говорит, выстаиваю литургию, еле-еле. Борьба, говорит, такая идет, ужас просто, борьба какая. Весь раскис, сил никаких нет, пот течет, мысли сбивают постоянно, ноги отекли, руки отекли, шея заболела. Вот человек приближается к нормальному состоянию. Он расстается с гордостью, сатана ему перестает помогать. Вот год назад ему сатана помогал, в гордости он пребывал. Вот мы с сатаной, с гордостью пришли в храм, с ней тут и живем точно так же. И он нам помогает тут стоять, как столб каменный будем стоять. Вот я помню, тут одна старушка жила в пансионате. Вот у нее было любимое занятие стоять вот здесь, на службах. Она стояла до самого конца, это было просто невыносимо смотреть. Она еле-еле передвигалась, помните такую, кто несколько лет уже в храме? Она потом, вот когда уже служба вечерняя закончится, исповедь начинается, и читают уже каноны, она не уходит, она как будто не понимает, что служба закончилась. Она стоит и начинает трясти. Вы представляете, такая вибрация в теле, руки, ноги трясутся, вот понятно, что сейчас человек уже упадет. И помню, за руку ее приходилось отводить, да вы сядьте хоть посидите. Она считает, что нельзя сидеть в храме, нельзя на службе сидеть. Она думает, что все еще служба идет. И вот в этом заблуждении вот она постоянно пребывала. Она, конечно, не исповедовалась. практически ну, не понимала, не знала, что такое покаяние. Вот гордость в этом прекрасно может выражаться. Вот в этом твердом, упрямом стоянии, даже в храме. Достаю до конца во что бы то ни стало. А смиренный говорит: «Господи, прости и помилуй меня, окаянного». Он дождался, врата царские закрылись. Отошел и сел. Отошел и сел со смирением: «Господи, прости и помилуй немощь мою. Я, окаянный, своими грехами так тело свое подорвал, что он же носить меня не может, ноги мои меня не держат. Господи, не оставь меня». Вот это тот мытарь, получается, который был в храме. «Боже, милости будем и грешным». А тот, который стоит часами и никуда не сойдет, твердый, как камень, он говорит: «Господи, хорошо, что не такой, как эти все вот сидят вот тут, вот, да, на скамейках». Вот гордость проявилась. Далеко-далеко от спасения. Сидеть можно во время чтения шестопсалмия, во время чтения псалтири. Сидеть можно, и ничего тут нет. Во время исповеди можно сидеть, когда читают каноны, можно сидеть. В ногах нет правды, поговорка такая. В ногах смирения нет.